Опель уже выехал на набережную Тирпица, где в здании Верховного командования находился кабинет начальника разведки. Четверть часа спустя старые товарищи сидели в уютных креслах друг напротив друга и пили густой восточный кофе, сваренный алжирским слугой адмирала. На коленях у шефа Абвера блаженствовала любимая такса Сабина в плотных трикотажных трусиках малинового цвета. У нее начиналась течка, и хозяин забрал Сабину из дому, чтобы не волновать кобелька Сепля. Кабинет адмирала был полной противоположностью мраморного зала, в котором разведчиков принимал рейхсканцлер. Довольно тесная, скромно обставленная комната создавала ощущение покоя и домашности. Висевшие на стенах фотографии прежние руководители разведки, а также личный друг хозяина генерал Франко, были похожи на портреты родственников. Даже географические карты на стенах не столько наводили на мысли о геополитике, сколько будили воображение, заставляя думать об экзотических морях и дальних странствиях. Этому способствовала и морская форма обитателя кабинета, и модель крейсера, стоявшая на письменном столе. Был на столе еще один необычный предмет, хорошо знакомый всему центральному аппарату. Три бронзовые обезьянки. Одна закрывала лапками рот, другая — уши, третья — глаза. Адмирал потянулся рассеянно, погладил всю троицу по головкам. Была у него такая привычка в минуту особенной сосредоточенности. В Абвере считают, что это символ разведки. «Умей смотреть, умей слушать и знай, о чем надо помалкивать», — сказал генерал. «Но, по-моему, хороший разведчик должен держать глаза и уши всегда открытыми, а рот использовать, чтобы морочить противнику голову». «Разумеется», — адмирал почесывал Сабине длинное бархатное ухо, так сожмурилось, как кошка. «Мой обезьянник не символ разведки, это напоминание самому себе о заповеди буддизма, без которой нельзя достичь просветления. Не созерцай зло, не внимай злу, не изрекай зла». Заместитель хмыкнул. «Извини, Вилли, но на праведника ты не похож. Не тот у нас с тобой род занятий». Улыбнулся и начальник. «Я не настолько самонадеян, чтобы считать себя воином добра. Я давно живу на свете, но ни разу не видел, чтобы добро вступило в единоборство со злом. Всякий раз одно зло воюет с другим злом. Потому, дружище, у меня никогда не было особенного выбора. Но я горжусь тем, что всегда был на стороне меньшего из зол. Во всяком случае, искренне в это верил. Продолжаю верить и теперь». Хозяин говорил не спеша, размеренно. Генерал лениво ему кивал, но думали оба совсем о другом, что и стало окончательно ясно, когда адмирал безо всякого перехода, не меняя интонации, вдруг сказал: «Каково, а? Я откажусь от Барбароссы». «Ни черта он не откажется, просто через 24 часа назначат вместо нас с тобой других исполнителей». «А может быть, пускай назначат?» Генерал слушал внимательно, но пока помалкивал. «Нет, не годится», — сам себе ответил адмирал. «И дело не в том, что такой оборот событий чреват для нас с тобой серьезными личными неприятностями. Беда в другом, никто, кроме нас, этот ребус не решит. Напридумывают какой-нибудь ерунды, и свинья ее заглотит, потому что отступать не может и не хочет. Тогда вместо короткой войны мы получим длинную, востократ худшую. Как сказал мудрец, неприятность лучше несчастья, а несчастье лучше катастрофы. Опять я оказываюсь на стороне меньшего зла в противовес злу большому». Заместитель крякнул. «Вилли, ты слишком любишь философствовать. Пора сформулировать условия задачи». «Что ж, попробуем», — коротко развел маленькими ручками адмирал. «Мы должны добиться того, чтобы русские, как говорится в их же пословице, видели деревья, но не сообразили, что это темный лес, в котором прячутся зубастые волки». «Пословица звучит не совсем так, но это не важно». «А раз не важно, то не перебивай меня», — огрызнулся начальник. Перепалка, впрочем, была не всерьез. Адмирал продолжил. «Итак, русские видят перед собой 200 готовых к наступлению дивизий, но при этом должны быть твердо уверены, что Германия на них не нападет». Он красноречиво пожал плечами. Заместитель подхватил. «Прибавь к этому, что советская разведка наверняка уже пронюхала о существовании плана Барбаросса, что она ежедневно получает тревожную информацию из 100 различных источников. Как тебе известно, НКВД активно восстанавливает свое немецкое направление и занимается этим мой старый знакомый противник, весьма и весьма опасный». «Чем сложнее препятствие, тем меньше позора при неудаче», — процитировал адмирал еще одну восточную мудрость. «Начнем с очевидного. Пункт 1. Дипломатия. Риббентроп должен активизировать тайные переговоры с Молотовым о стратегическом союзе Германии, Советского Союза и Японии. В качестве первого шага японцы подпишут с большевиками пакт о нейтралитете. Курировать дипломатов будет отдел Ауслан. Пункт 2. Бумажный тигр. «Как мне надоели твои восточные цветистости», — пожаловался генерал. «Что еще за тигр?» «Англия». В публичных речах и особенно на закрытых совещаниях фюрер должен имитировать параноидальный страх перед непокоренным Альбионом. Эта роль у нашего парнокопытного отлично получится. Генштаб займется срочной разработкой броска через Турцию в Иран и на Ближний Восток, к Суэцкому каналу, чтобы перерезать пуповину, соединяющую Лондон с главными колониями. Работа будет проходить в обстановке строжайшей секретности, но с тщательно спланированными утечками. Курирует операцию отдел Абвер-1. Идем далее. Каждой воинской части в группах армии «Север», «Центр» и «Юг» прикомандировать английских и арабских переводчиков. Этим займутся Абвер-штели пограничных округов. Далее. Мы произведем массовую заброску агентов в Иран через советскую территорию. Прикрытие обеспечит группа ОСТ. С пунктом 2 вроде бы все. Переходим к пункту 3. Волк-волк. «Прости, Зэп», — скинул ладонь адмирал. «Я забыл, ты не любишь аллегорий. Я имею в виду притчу про шутника, который кричал «волк-волк», и в конце концов ему перестали верить. Будет несколько ложных тревог. Сначала русские получат информацию о том, что мы, несмотря на югославскую канитель, все-таки ударим 15 мая. Потом, что война начнется 20-го. Потом, что 1 июня. Вброс информации мы осуществим через известных нам советских агентов влияние, чтобы дискредитировать их в глазах Москвы. Эту разработку буду вести лично я. Ну, как тебе?» «Как гарнир неплохо», — протянул генерал, глядя в сторону и быстро помаргивая. «Но что такое картофельное пюре и кислая капуста без хорошего куска мяса?» «Согласен. Для успеха нужен некий финальный штрих, точное туше, нанесенное в правильно рассчитанный момент. И только тогда, в случае успеха этой акции, можно будет назначить точное число и час наступления. А в случае провала все отменить». Адмирал прищурился, вглядываясь в лицо своего заместителя, который, казалось, его не очень-то слушал. «Ага, по усиленному морганию вижу, что твои мозги уже заработали. Ну-ка, ну-ка». «Знаешь, Вилли, свинья действительно гениальна». Генерал сосредоточенно потер подбородок. «Он в самом деле произнес ключевое слово. Слушай». Собеседники наклонились друг к другу, и генерал быстро-быстро заговорил, едва поспевая за мыслями. Из-за спешки он проглатывал слова и целые куски фраз, но адмирал схватывал на лету, энергично кивая. Такса беспокойно завертела головой, взвизгнула, соскочила на пол. Начальник и заместитель постоянно обрывали и перебивали один другого, но это совершенно не мешало ходу дискуссии. Они сейчас находились в своей стихии и больше всего, пожалуй, напоминали двух джазистов в самый разгар джем-сэшна. Если кто-нибудь посторонний подслушал бы этот сумбурный разговор, то вряд ли что-нибудь понял. «Роль личности в истории», — бросал реплику один. «Сухая теория, мой друг», — понимающий кивал второй. «Как сделать, чтобы за деревьями не увидели леса?» «Да очень просто», — восклицал генерал. «И нечего распыляться», — вторил ему адмирал. «А то разведка, контрразведка, НКВД, НКГБ, служба связи, черт ногу сломит, пустая трата времени». С четверть часа проговорив подобным невразумительным образом, собеседники откинулись на спинки кресел и удовлетворенно задымили сигарами. «Что ж, концепция есть», — пыхнул синеватым дымом адмирал, — «и неплохая». Генерал был более категоричен. «Единственно возможная вероятность успеха», — подумав, заместитель сказал. 50%. «Что ж, не так мало. Наша везучая свинья, бывало, ставила и на меньшее. Надеюсь, ты понимаешь, Зэп, что в случае проигрыша расплачиваться придется собственной шкурой». «Разве в нашей профессии когда-то было иначе?» — небрежно дернул плечом генерал. «Только в прежние времена перед тобой клали револьвер с одной пулей, а теперь подвесят на мясницком крюке. В сущности, невелика разница». Оба весело рассмеялись. Настроение у старых приятелей было отменное. Адмирал погасил сигару. «Ну хорошо. А кто? Здесь все зависит от исполнителя. Это должен быть агент экстра-класса, иначе 50% может не получиться. Твое мнение?» «Вассер», — уверенно сказал генерал. Было видно, что этот вопрос он уже обдумал. Начальник разведки изменился в лице. Кашлянул раз, другой, помешкал, подбирая правильные слова. «Зэп, дружище, ты же знаешь, когда ловят на живца, шансы последнего, мягко говоря, невелики. Особенно, если наживка благополучно проглочена. Право, это чересчур, ты же не фанатик. Складки на сухом лице заместителя сделались резче. «Я не фанатик, но я уважаю свое ремесло. И я в любой момент готов расплатиться по счету всем, что имею, в том числе жизнью. Уверяю тебя, Вассер из того же теста». Это что касается эмоций. А теперь по делу. Я готовил агента Вассер к чему-то подобному много лет. Вассер идеально подходит для поставленной задачи по всем параметрам. И по личным качествам, и по выучке, и по легенде. Говорю это совершенно объективно. Давай поставим вопрос так. Кто, если не Вассер? Они долго молча смотрели друг на друга. Лицо генерала выглядело совершенно бесстрастным. Адмирал же явно был взволнован. «Ты прав, Зепп», — сказал он в конце концов и снова откашлялся. «Ты лучший из лучших, а Вассер — оптимальный выбор. Пожалуй, мы можем рассчитывать не на 50%, а на все 60%.